грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завтра коллегия Министерства образования и науки рассмотрит и утвердит новый перечень учебников для преподавания в школах в будущем учебном году. В их числе окажется и учебник по истории России, охватывающий период с 1945 по 2007 год, созданный на основе скандально известной книги для учителя по новейшей российской истории под редакцией Филиппова. Правда, из учебника, написанного по заказу администрации президента, исчезли хвалебные оценки сталинских репрессий, а суверенная демократия превратилась в новый курс России, однако большинство политически ангажированных оценок сохранилось. Допустимо ли ревизия достижений исторической науки времен перестройки и демократизации? Эту тему обсуждаем с бывшими народными депутатами СССР Гавриилом Поповым и Роем Медведевым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Грозит ли апология Сталина вернуться в российские школы? Спрашиваем Роя Медведева. Добрый вечер, Рой Александрович.
Добрый вечер. Ну, понимаете, нельзя создавать обязательный учебник. Любой учебник, который в нашей современной России будет издан, он может предлагаться школам только как рекомендательный. Конституция Российской Федерации запрещает обязательную государственную идеологию. Конституция требует идеологического многообразия. Можно представить себе учебник, который, допустим, написал коммунист или сторонник коммунистических взглядов. Я бы не стал протестовать против этого. Но должно быть, по крайней мере, 5-6 учебников, которые, правильно излагая факты, могут давать этим фактам разное толкование. Это уже дело учителя, школы, выбрать из этих учебников тот, по которому они будут преподавать.
Тот же вопрос, Гавриил Кортович Попов. Вы только что выпустили книгу «Вызывая дух генерала Власова», полной антисталинской риторики. Как вы считаете, противоречит ли духу историзма вот апология Сталина, культивируемая в российских школах?
Я думаю, что нужно задать вообще генеральный вопрос. Дело в том, что не решен основной вопрос. Основной вопрос состоит в следующем. Вся советская история, а это речь кусок советской истории, является ли эта история, ну, историческим заблуждением? Тогда это будет одно освещение истории. Второй вариант. Речь идет о выдающихся достижениях, обремененных теми именными недостатками, ошибками и даже преступлениями. И третий вариант – это тот вариант, о котором я полностью согласен, говорит Рой Медведев. Это вариант состоит в том, что мы должны отделить факты от интерпретаций и научить людей отталкивать, знать факты, а интерпретации действительно могут и должны быть разными.
Спасибо. Андрей Петров, ученый-секретарь отделения историко-филологических наук Российской академии наук, приветствует появление нового учебника.
Мне кажется, что это первый шаг в правильном направлении вот того самого обновления исторического образования. Да, мы должны показывать какие-то конкретные там успехи того же советского государства, достигнутые в развитии экономики, там космоса, науки. Но мы должны говорить о цене, которой это достигнуто.
Какова, по вашему мнению, пропорция между преступлениями и достижениями, например, сталинской эпохи, слово Роя Медведева?
Ну, на мой взгляд, преступления не просто сталинской эпохи, а Сталина, как руководителя государства, они значительно больше, чем его достижения. То есть я, как историк, рассматриваю Сталина как отрицательную фигуру. Но были, конечно, и достижения. Я в своей даже книге о Сталине так и говорю, что врач, который исцеляет сотню больных, не имеет права на то, чтобы он при этом убил бы десяток больных. Понимаете? Это совершенно несовместимые вещи. То есть Сталин совершал чудовищные преступления, которые вообще не вызывались никакой ясной причиной, кроме личной власти, кроме стремления к личной власти. Он уничтожал соперников, которых можно было бы просто убрать с высоких должностей. Его принцип был «нет человека, нет проблемы». То есть это чудовищная деспотия, которое никак не может быть оправдано. Поэтому для меня Сталин, конечно, отрицательная личность. А то, что он делал положительно, то глава государства не может не защищать это государство, не создавать армии, не создавать промышленности, не кормить народ. Он обязан это все делать, если он вообще хочет остаться у власти. Но для меня Сталин – это личность, конечно, глубоко отрицательная.
Отдаляет ли вот такой примирительный тон сегодняшних чиновников от образования, школьников от подлинного понимания сталинской эпохи слова Гавриила Попова?
Я думаю, что не только отдаляет, а вообще создает совершенно опасную, ну, ситуацию, при которой люди лишаются возможности правильно смотреть в будущее. Ведь в конце концов вопрос о том, как мы смотрим в прошлое и как мы его оцениваем, имеет самое главное значение в том, как мы будем действовать и смотреть в будущее. С этой точки зрения, говоря о сталинской эпохе, первое положение, которое, думаю, что является фундаментальным и должно быть, это вопрос о коллективизации. На мой взгляд, вместо распространенной сталинскими теоретиками положения о том, что ликвидировалось кулачество как класс, надо сказать правду. Эта правда состоит в том, что ликвидировалось российское крестьянство в целом, как крестьянство. И от этого никуда не уйти, и это особенно отразилось сейчас в тех спорах, которые возникли в связи с украинскими подходами к голоду на Украине. Второе положение – об индустриализации. Опять-таки, всячески создается иллюзия, что будто бы речь шла о индустриализации страны. Правда состоит в том, что речь шла о создании военной промышленности, которая до военно-промышленного комплекса, который должен был обеспечить захват несоциалистических капиталистических стран и установление в этих странах социалистических режимов. Третье положение об отечественной войне. Опять-таки, советская точка зрения, это что это была война отечественная русского народа. Но правда состоит в том, что было три разных войны. Была первая война, которая закончилась в одну неделю, это поражение сталинского режима. Была вторая война, которую вел русский народ за освобождение своей страны и родины, и спасение себя как нации. И была третья война, которую Сталин заставил вести русский народ, чтобы навязать в Европе коммунистические порядки, и в которой погибла 1/3 погибших в войне. Поэтому мне представляется, да, еще надо сказать о четвертом положении, это о так называемом восстановлении народного хозяйства, в центре которого было перебазирование основной части военной промышленности Гитлера сюда и формирование ракетно-ядерного комплекса, призванного определить политику и основы страны. Таким образом, по самым главным вопросам, я не сторонник того, чтобы на первое место ставить проблемы, кого там Сталин убил, зарезал или кого там посадили. Я сторонник того, чтобы были определены неправильности в целом исторической линии. Потому что после этого остальное уже является, на мой взгляд, неизбежными следствиями.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, допустима ли ревизия достижений исторической науки времен перестройки и демократизации в связи с утверждением в качестве обязательного книги по истории России под редакцией Филиппова. Эту тему обсуждаем с бывшими народными депутатами СССР Гавриилом Поповым и Роем Медведевым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Главный редактор газеты «История» издательского дома 1 сентября Алексей Савельев призывает внимательно относиться к истории как к предмету.
Предмет истории особый. Вот с чего надо начинать. Это не математика, не физика, не биология и даже не русский язык. В истории всегда очень важна нравственная составляющая. Без этого школьный предмет истории не может существовать. Если мы изымаем нравственную составляющую, то преподавать, в общем, нечего. Но то, что Сталин был диктатором, то, что он был создателем класса номенклатуры и жесточайшего тоталитарного режима, это совершенно ясно. Когда речь заходит о публицистических неких упражнениях, и о том, как Сталин, как его фигура, его деятельность используется разными политическими силами, вот это уже совершенно другой вопрос. А если мы говорим о серьезных исследовательских работах, то, в общем, исследователи в своем большинстве, серьезные исследователи, между собой не спорят о том, кто такой был Сталин.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, допустима ли ревизия достижений исторической науки времен перестройки и демократизации, на эту тему спорим с бывшими народными депутатами СССР Гавриилом Поповым, Ровим Медведевым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем опрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понимаете, дело в чем? Существование государства с любой стороны, любой, не только нашей, это живой, непрерывающийся, в конце концов, естественный процесс, несмотря на все закидоны разных героев. Поэтому уже давно пора разобраться нам в своей истории, начиная там с царских времен и кончая сегодняшними днями. Начиная, наверное, конечно, не с учебника, не с школьного учебника, а с нормальных, фундаментальных научных трудов, а уже потом этот школьный учебник создавать.
Можно ли изображать историю 20 века как единый естественный процесс, спрашиваем Роя Медведева?
Ну, историю 20 века как единый процесс можно рассматривать только с точки зрения технического развития. Развитие науки, техники – это естественный процесс. С точки зрения политической, развития государства, развития общества, здесь огромное количество стихийных, совершенно непредсказуемых заранее и непредсказуемых в будущем процессов, которые очень... содержит огромный элемент случайности, вмешательств, неожиданностей, человеческой воли, воли правителей, воли государственных деятелей. То есть рассматривать его как такой закономерно естественный процесс во всех аспектах, включая и государственную, человеческую деятельность, невозможно. Только с точки зрения науки, естествознания, техники, это естественный процесс. Во всех остальных своих проявлениях, мы не можем исключать вмешательство человеческой воли, которое все-таки содержит элемент свободы воли. И тут от лидеров очень многое зависит.
Тогда слово говорил Попов. В какие моменты истории 20 века история России шла противоестественным путем?
Вы знаете, мне представляется, что для меня, во всяком случае, важна сама концепция всей истории 20 века. На мой взгляд, исходный пункт – это глубочайший кризис того капитализма, который господствовал в начале 20 века. Второй фактор, на мой взгляд, важный – это попытка преодолевать этот стихийный рыночный капитализм, дикий капитализм, созданием организованного общества. Третий момент – это организованное общество – пытались создавать в нескольких вариантах. Один из вариантов – это марксистско-ленинский, сталинский вариант в России. Второй вариант – это национал-социалистический, тоже социализм, но национальный социализм Гитлера и Муссолини. Третий вариант – это вариант постиндустриального развития, нового курса Рузвельта и так далее. Но уже борьба этих трех линий предопределила развитие в 20 веке и поражение сначала национал-социализма Гитлера, потом марксистского, сталинского, я называю это государственно-бюрократический социализм Сталина, Ленина и Сталина, и, наконец, формирование современного постиндустриального общества, которое, собственно, и победило, и к которому сейчас переходят все страны. И с этой точки зрения, по-моему, 20 век достаточно стройный исторический процесс.
Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал», сожалеет о крахе гуманитарных разделов школьной реформы.
Достижение всех этих наших последних, так сказать, 15-17 лет, оно и заключалось в том, что у учителей был выбор. И это просто было достижение демократизации нашего общества. Теперь попытки внедрения одного учебника, да еще такого совершенно тенденциозного, как Филиппов, на мой взгляд, нанесут чудовищный вред и вообще его наносят уже.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Разрешите для начала напомнить про Ивана IV. Как говорится, человек был исключительно жестокий, но прошло 250-270 лет, и он становится героем первоклассных художественных произведений, изобразительного искусства и музыкальных произведений, и выглядит там весьма масштабно. В связи с этим вопрос, а не может ли произойти через некоторое время то же самое со Сталиным? Ваше мнение, господа.
Слово Рое Медведеву.
Вы понимаете, опять-таки я говорю, важные факты, а интерпретации могут быть самые разнообразные. И вокруг фигуры Ивана Грозного, и вокруг фигуры Петра Первого, и вокруг фигуры Сталина споры будут идти столетиями. И разного рода интерпретации могут всегда быть оспорены и доказательно опровергнуты. И в этом и состоит историческая наука, в том, что любая подобная интерпретация может быть опровергнута фактами и исследованиями. Все-таки история – это исследование. И у нас, у историков профессиональных, есть такая не поговорка, а правило. У истории нет ящика для мусора. То есть, что было плохого, мы обязаны это анализировать и показывать. Что было хорошего, тоже обязаны анализировать. Поэтому я не против того, что есть интерпретация Ивана Грозного чуть ли не как очень мирного человека, который всего-навсего 3000 человек зарезал там лично. Какой-нибудь английский царь в средние века или французская там Варфоломеевская ночь, говорят, было гораздо более кровавым событием. Это вопрос интерпретации, пусть историки спорят.
Но Иван Грозный оставил после себя разоренную страну, началось смутное время. Сравним ли он с фигурой Сталина, слово Гаврилу Попову?
Я думаю, что читатель говорит о том, что совершенно не исключено, что на каких-то этапах развития страны, в каких-то исторических условиях появятся люди, которые захотят полностью представить Сталина как национального героя, спасителя и так далее. Больше того, я даже думаю, что в определенной мере те, кто сегодня начали перекраивать историю, они уже думают именно о будущем в тонах, похожих на этот. В виде перекройка истории ведь не ограничивается Сталиным. Посмотрите, нам навязали 4 ноября как крупнейшее историческое событие, освобождение России. Мы должны праздновать этот праздник. Хотя в любой исторической работе известно, что Кремль освободили только 7 ноября. Что до 7 ноября поляки занимали Кремль, а все, что творилось вокруг, это было за стенами вокруг Кремля. Теперь оказывается, что историю нужно здесь перекроить, переделать, пересмотреть. Значит, нынешняя походная история вовсе не ограничивается одним этапом. Дальше. Постоянно и всюду я слышу о великом разорении, которое было, и вот только последние 8 лет мы, наконец, решительно поднимаемся вверх. Это опять-таки вопрос о историях. Было разорение? Конечно, было. Ужасно. Распады Советского Союза и так далее. Но, с другой стороны, можно ли было выйти из государственно-бюрократического социализма другим путем? Можно было. Но этот путь, например, китайским вариантом. Но этот путь наша бюрократия не реализовала, и пришлось эту бюрократию свергать вместе с коммунистической партией. Кстати, опять-таки, в нашем сегодняшнем государстве разве кто-нибудь вспоминает о первом съезде народных депутатов, с которым мы с Роем были депутатами, о том, что этот съезд принял историческое решение о устранении 6-й статьи Конституции, о руководящей роли коммунистической партии. Или потом сейчас о всем ельцинском этапе принято мазать черной краской все, что там сделано. Короче говоря, расцвет начался совсем недавно, и всячески скрывается факт материальной основы этого расцвета – гигантский поток нефтедолларов и газодолларов.
Главный редактор газеты «Россия» Юрий Ковешников до сих пор сохранил трепетное отношение к учебникам истории.
Учебник истории – это только лоцман в море исторических книг, лоцман в море исторических фактов, первоисточников. Лично я благодарен своей учительнице истории. Я учился в школе номер 36 в городе Краснодаре. Это была элитная школа в то время. Это было больше 40 лет назад. Но она больше всего уважала те ответы, которые ученики строили на самые различные, собранные из разных источников информации. И учебник никогда не был для нее какой-то Библией. Один человек, даже если его фамилия Филиппов, такой же, как у замечательного министра в недавнем прошлом, это не дает ему права вообще быть истиной в последней инстанции, особенно в исторической. Такой истины не бывает.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я учился в советское время по ужасному учебнику истории, который был, но у нас историю преподавали совсем по-другому. Сначала к нам приходил обычный учитель, который по параграфам там нам рассказывал вот эти события и даты. Потом к нам приходил директор, это был полиглот и историк профессиональный. И он преподавал историю так, как считал нужным. Потом приходил завуч, это тоже был историк и полиглот, кстати. Вот. И он преподавал историю нам так, как считал нужным. И никто их не выгонял, никто не обижал. Теперь еще пару реплик. Так, ну вот уважаемый Гавриил Харитонович пытается найти какую-то истинную линию в истории. Такой линии не существует. Давайте возьмем Конституцию Сахарова и меморандумы Солженицына. Они что, нашли какую-то линию? И вообще, какое отношение современная Россия 93-го года имеет ко всему тому пласту, который называется русская история?
Мои собеседники оба преподаватели в прошлом. Вопрос к Рое Медведеву. Способен ли школьный учитель преодолеть узкие рамки обязательного учебника?
Ну, я сам был учителем и много лет преподавал и в средней школе, и в шестом, и в пятом, и в седьмом классах. И школьников я воспитывал. Даже на том учебнике истории, который вот я начинал в сталинское время еще. Я в 51-м году начал работать учителем истории. И, конечно, сегодня я этот учебник забраковал по всем статьям. Но тогда я верил в это сам и преподавал школьникам, рассказывая им много интересных фактов, придавая истории моральную оценку. Но, как вот говорил один из наших слушателей. Но, понимаете, моральная оценка очень часто меняется и прямо противоположная. Во времена Пушкина, во времена декабристов Блуд был героем, понимаете, тираноборцем. Цареубийцы, это был герой времени. И Пушкин писал, он в Риме был бы Брут, в Афинах Переклес. Это была похвала в устах Пушкина.
А другой наш гость Гавриил Попов, также бывший народный депутат СССР, вернется к нашим слушателям после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Стамбуле два человека получили ранения при взрыве. Об этом сообщает агентство, ссылающееся на турецкие СМИ. О подробностях пока неизвестно. В Москве активист оппозиции Сергей Константинов, приговоренный к 15 суткам ареста, проводит голодовку. Оппозиционер был осужден по обвинению в участии в несанкционированном пикете. В Ленинградской области 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в убийстве на почве национальной ненависти. В Самаре обнародованы предварительные результаты расследования обстоятельств взрыва в рейсовом автобусе в Тольятти 31 октября. В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя дать Геннадию Зюганову возможность выступить по телевидению. В Сыктывкаре задержан высокопоставленный сотрудник МВД Республики Коми Игорь Туршатов. Ему предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила чрезмерное применение силы против оппозиции в Киргизии. Папа Римский в традиционном рождественском обращении призвал мировых лидеров положить конец всем конфликтам. В Ираке жертвами двух взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали 33 человека, десятки ранены. Власти Афганистана высылают из страны двух европейских дипломатов, заявив, что их действия угрожают национальной безопасности. По сообщениям, двое сотрудников миссии ООН и Европейского союза, британец и ирландец, посетили в понедельник южную провинцию Гельмент, где, по мнению властей, занимались ненадлежащей деятельностью. Президент Украины Виктор Ющенко посетил с кратким рабочим визитом Грузию. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, допустимы ли ревизии достижений исторической науки времен перестройки и демократизации, беседуем с бывшими народными депутатами СССР Гаврилом Поповым и Руем Медведем, оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос прежний. Могли ли бы вы преподавать по чуждому вам учебнику слово Гаврилу Попову?
Я вспоминаю одну историю, которая была очень давно, во время одной из моих первых поездок в Соединенные Штаты. Я приехал из Советского Союза, естественно, интересовался многим, что меня, и в том числе я попал на урок истории в американскую школу. Тема урока была очень острая – начало войны за независимость в США. Я очень хотел представить себе, как же все-таки американский преподаватель будет излагать эту версию. Учитель раздал ученикам три документа. Первый документ – это обращение американских восставших колонистов, которые называли короля Георга английского тогдашнего короля кровопийцем, необходимостью подняться, восстать и так далее. Второй документ – обращение представителя этого короля в Соединенных Штатах, ну тогда не Соединенных Штатах, в колонии, к колонистам. Вы, бунтовщики, нарушают верность королю, нарушают свое слово, нарушают клятву, которую они дали. Помните об этом, останьтесь верными королю и так далее. И третий документ, донесение французского посла тогдашнего в Париж, где он описывает, что в 10 часов утра толпа народа собралась возле ларьков, где торговали чаем, возбужденное, начались то-то, то-то, там бросили тюки с чаями в воду, то есть знаменитое бостонское чаепитие. После этого учитель сказал, теперь я хотел бы, чтобы вы на основании этих трех документов изложили свою версию начала войны за независимость. И вот что меня поразило больше всего, это то, что сказал первый поднявшийся мальчик. Он сказал, прежде всего, во всех трех документах мы должны отделить факты от интерпретаций. Факты состоят в том, что вот там в 10 часов толпа тюки с чаем бросала там и так далее, и так далее. Интерпретации и так далее, и так далее. Так что я думаю, что действительно все и во многом все зависит, как говорил один из наших слушателей, зависит от учителя. Я не преподаю историю, но я преподаю свой предмет. Я преподавал теорию управления. Как я поступал? Я поступал в очень похожем стиле. Я говорил, что мы сегодня обсуждаем с вами теорию построения организации. Вот что по этому поводу излагал Файоль, теоретик организации. Вот была точка зрения Генри Форда, такая-то была точка. Вот такую-то точку зрения представили теоретики американской психологической школы управления. Таким образом, я думаю, что учитель может очень многое сделать при любом учебнике истории.
Спасибо. Алексей Савельев, главный редактор газеты «История», винит в происходящем кремлевских идеологов.
К сожалению, у нас новейшая история так сложилась и так идет, что наша государственная власть, в том числе и та власть, которая сформировалась после 1991 года, она так и не удосужилась дать политическую оценку всему сталинскому правлению и личности Сталина. Даже Хрущев это сделал. Даже он попытался как-то оценить деятельность Сталина. Ну, мы знаем как. Во всем виноват Сталин, система тут ни при чем. Социализм построен, Сталин был тираном, но и у него были хорошие стороны и так далее.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вот действительно, говорят, что математика, физика – точные науки, а история, вот, мол, гуманитарная. Но мне кажется, что история – это тоже очень точная наука. Ведь вот исторические даты, исторические факты. И вот еще мне хочется сказать то, что как бы вот перевирают сейчас, вот не могут, вот архивы, архивы-то есть, вот где точные данные погибших в годы Второй мировой войны, Отечественной войны, вот, сколько было раскулачено, сколько было расказачено людей, сколько вреда нанесла советская власть, так сказать. И вот у меня вопрос к Рою Медведеву, вот скажите, как бы вот точность вот исторических дат. Вот я когда в школе учился, нас учитель истории нас всегда спрашивал по датам, гонял, как бы вот, когда была Куликовская битва, там прочее, вот это вот. Как вы думаете, вот точность вот это вот в исторических фактах и датах? Вот?
Ну, конечно, точность в исторических фактах и датах должна быть. Но опять-таки это не показывает, что история точная наука. Я вам приведу простой пример. Когда проходили съезды партии, а их было 28 съездов партии до последнего в 1990 году, во время съездов всегда вся печать писала, что это исторический съезд. Но большая часть этих съездов для историка не больше, чем собрание жильцов какого-нибудь дома. На историю никакого влияния не оказал какой-нибудь 25-й или 24-й съезд партии. Можете ли вы сказать, что, какие у него были решения? 20-й съезд был историческим, 22-й съезд партии был историческим, 14-й съезд. То есть были, конечно, съезды, которые представляли собой историческое событие. Даже вот исторический факт нужно отобрать, что является историческим фактом, а что только объявляется историческим фактом, а на самом деле никакого влияния на историю эти события не происходят. Ведь огромная масса событий, которые современники часто считают историческими, не оставляют исторического следа. А маленькое событие какое-то в каком-нибудь маленьком городе может обрести историческое значение через 10-20 лет. Поэтому и даты, и факты все равно требуют какого-то отбора.
Считаете ли вы, Гаврил Харитонович, историю точной наукой?
Точной наукой я, конечно, историю считать не могу. Но, с другой стороны, я думаю, в истории есть своя логика, и эта логика, на мой взгляд, может и должна быть предметом анализа. Я согласен с тем, что сами факты и интерпретация фактов – дело очень и очень непростое, потому что действительно один человек, современный человек, увидев гром и молнию, скажут, что это разряд электричества и прогремел гром после того, как этот, а первобытный человек скажет, что это Илья Пророк, а еще более древний, античный, скажет, что это Зевс Громовержец что-то там творил и так далее. То есть один и тот же факт можно совершенно иначе подавать и препарировать. По-моему, задача как раз истории состоит в том, что все-таки факты выдвинуть на первое место. Я опять возвращаюсь к таким, казалось бы, простым совершенно фактам. Ну, абсолютно игнорируется факт, что власть в 1917 году во время Великой Октябрьской социалистической революции взял съезд, второй съезд Советов, в котором большевики занимали всего 300 депутатских мест. Говорят о том, что они были, небольшая часть их была в учредительном собрании. Таких уже на съезде не было. И правительство, которое было сформировано, это было двухпартийное правительство большевиков и левых эсеров. Вот о том, что это двухпартийное правительство существовало целый ряд, несколько месяцев, факт этот полностью игнорируется, не интерпретируется и так далее, и так далее. И так можно и дальше идти по всем событиям везде. Поэтому мне представляется, когда-то я прочел Болина Брока, у него еще в далекие времена, в 1733 году, он написал «Чему учит история?». И он задавал вот этот вопрос и дальше отвечал. Да вот примерно тому же, чему и математика. Вот математики люди, по словам Джона Лока, математики, люди, которые ее изучали, давно забыли конкретную теорему, там конкретное доказательство, но у них на всю жизнь останется привычка строить цепочку доказательств, выводить одно из другого, следовать одному другому, объяснять предыдущие последующим и так далее, и так далее. А в истории очень важно улавливать вот эту самую логику развития событий, характер этих событий. Мне представляется, что Я, например, из истории черпаю очень много, и всякий раз, когда я пытаюсь понять какие-то события нашей сегодняшней современности, я всегда нахожу похожие ситуации в прошлом и действующие силы похожие, и решения предлагали схожие и так далее.
Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал», не находит оправданий автору скандального учебника.
Сталин-то вырастает для чего в этом учебнике? И вообще, какова его главная задача? Его главная задача ведь этого учебника – внушить подрастающему поколению, вместе с ним учителям и так далее, что для России спасение в сильной руке, сильной власти, сильной государственности. Там делается хитро в этом учебнике. Там глава называется «Споры о Сталине». На мой взгляд, это все равно, как назвали бы сейчас в учебнике, опять же, я сравниваю, так сказать, с немецкими учебниками истории, но все-таки нам ближе всего по тоталитарному опыту, как назвать главу «Споры о Гитлере». И привести аргументы, сходные с теми, которые приводятся в Филипповском, так сказать, что с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, вообще был кровавый тиран, но с другой стороны, это ведь мобилизационная политика. Смотрите, какие плоды могла давать. И вот эта вот глава, чудовищная совершенно «Споры о Сталине», она это абсолютно демонстрирует.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к обеим собеседникам. Как известно, Библию переводили на греческий язык свыше 70 человек. И они спорили за каждую букву, за каждую запятую. Я знаю, что история – это слово греческое исследование. Почему бы группу исследователей, историков, найти, собрать, и чтобы они написали настоящую историю?
Можно ли сейчас создать такой же коллектив авторов, как создавался, по-моему, как раз в сталинские годы «Слово Рою Медведеву»?
Конечно, можно создать коллектив авторов, который сделает лучший учебник истории, чем тот, о котором мы сегодня говорим. Но это все равно будет один из учебников. Нужно создавать и другой коллектив авторов, которые создадут другой учебник. Даже в советское время, я работал в издательстве «Учпедгиз», проводились конкурсы. И на конкурсы представлялось до 50 разных учебников, допустим, для 7 класса. И конкурсная комиссия отбирала 2-3 сначала, а потом один стабильный учебник. Но 5-6 учебников печатались как пробные учебники. Конечно, надо коллектив авторов создавать для работы учебник, для создания учебника, особенно сейчас, когда историческая наука еще не вышла из кризиса. Но нужно создавать много коллективов, чтобы и в Петербурге, в педагогическом институте коллектив авторов работал над учебником, и в Москве, и в Екатеринбурге, в 10 городах. Можно создать такие коллективы и предложить разные учебники. Понимаете? Потому что история, конечно, без истории государства вообще существовать не может. Сейчас все споры на Украине, в Грузии, в Казахстане, в Узбекистане вокруг исторических фактов. Национальная самоидентификация новых государств, возникших после распада Советского Союза, без оценок исторических жить не может. Это у них главная проблема. И в России это тоже невероятно важная проблема. Но коллектив авторов, обязательный учебник уже сейчас создавать нельзя.
Допускаете ли возможность равноправного конкурса в этой области, вот после особенно скандальной истории с запретом учебника Игоря Долуцкого «Слово Гавриила Попова»?
Я считаю, что в таких предметах, как история, в таком предмете близко мне, как экономика, в другом близко мне предмете, как управление, издание стандартного, обязательного и единственного учебника является неправильной исходной позицией. Я считаю, что должно быть несколько учебников, и у преподавателя, и у учащихся должна быть возможность выбирать. Причем преподаватель, который выбрал какой-то учебник, должен обязательно сообщать о наличии других учебников и других точек зрения. Поэтому, на мой взгляд, исходный принцип демократии – это многообразие. И от этого многообразия никуда не уйти. Это обязательная характеристика. И с этой точки зрения действительно существует глубокое различие между аксиоматическими науками типа математики или физики и гуманитарными науками. Особенность всех гуманитарных наук, как и религии и других идеологий, это разное наличие нескольких точек зрения и сохранение за учащимся и гражданином права знать эти точки зрения и сознательно самому лично делать свой выбор между ними.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, тут интересно разделить то, что можно сказать бесспорное, и то, что представляет уже интерес. Ну, что бесспорное для специалиста? Ну, наверное, роль Сталина для специалиста уже бесспорна. Она, ну, так сказать, уже оценена давно. Роль нынешней чекистской группировки, вот которая у нас сейчас, ну и тех шестерок, которые там пишут всякие книги, это будет оценено и по статьям расписано. Но вот что, вот такой существенный вопрос. Вот сейчас сверхблагополучное европейское общество, не несет ли оно в себе какие-то новые эксцессы, ну такие квазифашистские? Ведь тогда, помните, мы тоже этого ничего не ожидали. Спасибо.
Слово Руи Медведеву, наверное, намек на ситуацию, например, в Бельгии, где нас учили, что фламандцы и валландцы живут дружно, оказалось, они терпеть друг друга не могут.
Ну, конечно, я не могу углубляться в эту проблему, но я последние несколько лет ездил и в Британию, и во Францию, и в Германию. Я должен вам сказать, что есть болезни богатого общества. Есть болезни богатого общества. И мне встречалось видеть в Лондоне, в Париже, в Берлине, такие картины, которые, ну, производят очень тяжелое впечатление. Меня просят определенные кварталы этих городов даже не посещать. Понимаете? То есть есть болезни богатого общества, есть опасности, которые вытекают из этих болезней. То есть я не могу сказать, что вот эта благополучная Европа защищена уже от многих негативных проявлений и каких-то трудных будущих лет. Понимаете? И вот говорят, что невозможно споры о Гитлере в Германии. И в Германии существуют споры о Гитлере. И существуют люди, которые находят какие-то положительные стороны в деятельности Гитлера. И печатают это. И само настроение немецкого общества частично можно характеризовать как все еще больное общество, в котором могут быть всплески самых неожиданных радикальных течений. Поэтому я не хотел бы считать, что это совершенно вот образец европейское общество, здорового общества. Болезни там есть.
Вот застраховано ли благополучное общество от вирусов тоталитарных времен, слово Гаврилу Попову?
Разумеется, нет. Дело в том, что так называемое благополучное общество, уже само слово благополучное предполагает какую-то оценку, какой-то подход. Но можно ли считать благополучное общество, в котором будет набит желудок и будет унылое единообразие мыслей? И с этой точки зрения мне представляется, что как раз вопрос о разных точках зрения, сопоставлении этих точек зрения, о борьбе этих точек зрения, это необходимый элемент будущего развития. Нельзя выдавать индульгенцию на предстоящий исторический период. Но мы должны сделать так, чтобы в этот исторический период силы, которые действуют и в различные точки зрения, имели возможность демократическими механизмами сопоставлять свои подходы и определять преимущественную, главную линию общества. Но для этого нужны целый ряд условий, нормальные выборы, нормальные партии и так далее, и так далее.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос вот к Руи Медведеву. Будет ли отражено в новом учебнике истории то, что при Сталине, ну, началось, ну, тотальное доносительство, ну, друг на друга, да? Когда родители, ну, отрекались от своих детей, и дети, ну, отрекались от своих родителей. Когда любой стук в дверь вызывал дикий ужас, что пришли или за ним, вот, или за соседом.
Ну, как раз семья Роя Александровича, его братца Жареса, это счастливое исключение из этого правила, слова Роя Медведева.
Ну, конечно, я надеюсь, что как и масса других преступлений режима, вот это всеобщее доносительство, ну, морально будет осуждено. Вот, это я надеюсь. Но, понимаете, доносительство, вот я столкнулся с тем, что доносительство считается большой добродетелью, допустим, в Британии. Там каждый водитель следит за нарушениями правил движения с другими машинами и тут же звонит в полицию, если впереди идущая машина нарушает порядок. Там сосед доносит все время на своего соседа, что он неправильно дерево посадил. Там полиция не нужна. Она все время получает сигналы от населения, что кто-то нарушил какие-то правила, понимаете? То есть это не один только феномен сталинского времени. Доносительство, понимаете, это порог очень распространенный.
Да, культивирует ли вот подобные учебники самые худшие качества из прошлого, слово Гаврилу Попову?
Несомненно. Они для этого и пишутся. Я не могу сказать, что они самые худшие, потому что, опять-таки, это вопрос оценки. Они могут это считать, я могу считать это худшим, а они, наоборот, это считают хорошим. Они пишутся для того, чтобы препарировать прошлое и из прошлого вытащить только то, что сегодня нужно правящей группировке. Вот это их основная особенность. Их основная задача, ну, выступить в роли, как говорил Никита Сергеевич, обращаясь к своим любимым журналистам и идеологам, подручных. Он был из рабочих, как вы знаете, слово «подручный» для него было вполне нормальное слово для приквалифицированным рабочим, нужен подручный. Так вот, я думаю, что все суть проблемы состоит в том, должны ли мы превращать наших учителей и вообще всю нашу интеллигенцию в подручных правящей группировки.
Главный редактор газеты «Россия» Юрий Ковешников хотел бы навсегда подвести черту под сегодняшней дискуссией.
Сталин – фигура историческая. Сталин – человек, который вошел в историю мировую навсегда. Но это не значит, что мы не можем обсуждать его правление, его ошибки, его достижения. Но все это требует разных точек зрения. Даже Мао Цзэдун и тот сегодня рассматривается как фигура, которая критикуемая, и рассматривается даже его самокритика как личности, используется для идеологии.
Подводя итог нашей дискуссии, следует ли общественности протестовать против введения монополии нового учебника под редакцией Филиппова «Слово Роя Медведева»?
Конечно, следует протестовать. То есть никакой монополии на учебник сегодня, да и вообще ни в какое время не может быть. То есть, конечно, учебников должно быть много с разными интерпретациями.
Слово Гаврилу Попову.
Я полностью согласен с тем, что общественности надо протестовать, но я хочу сказать, у меня возникают серьезные размышления по вопросу о том, есть ли у нас общественность, и что из себя эта общественность представляет, и какую часть в этой общественности занимают люди, находящиеся на содержании у государства.
Ну, в частности, вот сейчас новый состав общественной палаты. Доверяете ли вы вот представителям науки, которые туда попали, слово Роя Медведева?
Ну, я пока не вижу большой активности или большого влияния общественной палаты на общественную жизнь. Как-то вот мне трудно оценивать работу общественной палаты. Я ее роли, ее влияния не вижу. Хорошая идея, и я бы приветствовал саму эту идею, но, по-моему, еще она очень незначительную роль играет. Вот.
Тот же вопрос говорил Попову.
Я бы задал такой вопрос. Вот сейчас будет напряженнейший период, выборы Государственной Думы. Предстоит следующий напряженный период, выборы президента. Вы заметили какое-либо участие общественной палаты в обоих этих процессах? Я видел, как представитель общественной палаты Павел Астахов пытался там защищать владельцев домов, которые сносят в Бутово или что-то еще. Но я не видел их, но почему от единичного факта, если бы уже общественная палата хотела бы выходить на обобщение, надо было бы задать совсем другой вопрос. Почему вообще стала возможна такая ситуация? Кто владеет землей в нашем государстве? Кому она принадлежит? Почему общенародное достояние оказалось в руках местной бюрократии? И с этой точки зрения мне представляется, что общественная палата по замыслу и по исполнению связана не с тем, какие там достойные или недостойные люди находятся, а связана с тем, что ее создали-то специально для того, чтобы общественность не попыталась сама организоваться.
Следует ли изъять вот право утверждать обязательные учебники из прерогативы коллегии Министерства образования, слово Роя Медведева?
Нет, конечно, Министерство образования и коллегия Министерства образования должна участвовать в создании всех учебников и по истории, и по всем другим дисциплинам. Министерство образования и коллегия Министерства образования – это ее профессиональная обязанность. Она должна создать условия для создания многих разных учебников.
Тот же вопрос Гаврилу Попову.
Я поддерживаю мнение Роя. Я считаю, что, конечно, организация нужна. Конечно, министерство должно заниматься именно созданием условий для появления многообразия. А во-вторых, оно должно обеспечить потом условия для того, чтобы это многообразие преподавалось.
Спасибо. Напомню, что о том, допустима ли ревизия достижений исторической науки времен перестройки и демократизации, эту тему мы обсуждали с бывшими народными депутатами СССР Гавриилом Поповым и Роем Медведевым. Оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Юрий Семенков, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.